Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». А у нас с вами сегодня 433-я встреча. И мы в прошлый раз остановились на 8 главе 3 книги Царств. Мы читаем о том, как освящается храм. Этот храм часто называют храмом Соломоновым, и в каком-то смысле это действительно так, но, с другой стороны, это все-таки еще и храм Давида, потому что именно Давид подготовил все необходимое для строительства храма. И вот замечательная молитва, на которую я много раз уже ссылался, но я намеренно не читал ее, потому что хотел, чтобы сейчас вы услышали эту молитву. Это молитва освящения храма. И в этой молитве впервые звучит мысль о том, что небеса небес не могут вместить Бога. И, конечно, Бог не живет в храме. И когда мы с вами говорим о том, что вот храм – это дом Божий, нам нужно быть очень и очень внимательными, потому что тут мы рискуем скатиться к языческому представлению. Дом Божий, конечно, да, но не в том смысле, что Бог меньше этого храма, ну и, соответственно, нужен такой пышный храм, который все-таки по пышности превзойдет Бога, живущего в нем. Нет, соревноваться с Богом по пышности храм не имеет права. Бог не живет в храме. Он является людям в храме. Как-то сказали, один пастор, один проповедник сказал, и мне это очень понравилось. Он говорит, храм, который построили израильтяне, это скорее Божье приемное на земле. А сейчас еще интереснее, потому что Бог живет в наших сердцах. Это не значит, что наше сердце больше Бога, но это значит, что Бог решил так делать, решил встречаться с нами, решил жить с нами через нас, через нашу жизнь, через наше сердце. А теперь давайте прочитаем 45 стих 8 главы 3 книги Царств. «Тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них». И дальше, «когда они согрешат пред тобою». Теперь смотрите, как здорово. «Ибо нет человека, который не грешил бы. И ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую». Смотрите, сколько здесь сразу всего открыто. Сразу в молитве Соломон указывает на день, причем он не говорит, если это произойдет, он говорит, когда это произойдет. Он знает, что это будет, Дух Святой ему это открывает. Он указывает на день, когда израильтяне согрешат против Бога, когда они окажутся в плену, и при этом, такое замечание как бы в скобках, нет ни одного человека, который не грешит. Это относится к вам, это относится ко мне. Ну, кто-то из вас вспомнит, конечно, первое послание Иоанна, 3 глава, 6, 9 стихи. Мы об этом обязательно будем говорить, но также, читая и первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи, ну и конец 1 главы также. Каждый из нас нуждается в Божьем прощении, каждый из нас нуждается в покаянии. Читаем дальше. «И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны, и когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всею душою своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему». Именно это, кстати говоря, и сделает Даниил. Вы помните, он молится, и его окна открыты в сторону Иерусалима. Это 6 глава книги пророка Даниила. Вот когда ему официально-то нельзя молиться. Но то сказал царь Персии Дарий, а это говорит царь всех царей, Бог. И, конечно, Даниил больше слушает Бога. И обратите, пожалуйста, внимание, что Даниил – один из самых чистых людей в Ветхом Завете, молится и говорит о всем народе, мы согрешили. Кстати, ровно так же поступает и Неемия. Перечитайте молитву книги пророка Неемии, 1 глава. «Мы согрешили, мы виновны». И еще один интересный момент. В начале этого фрагмента мы читали, когда они придут в себя. Вот можно выйти из себя, а можно прийти в себя. Вот когда человек приходит в себя, по-настоящему в себя, не замыкается в себе, но приходит в себя, вот тогда он приходит к Богу. 49 стих. «Тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них». Обратите внимание, здесь не сказано «услышь из храма», сказано «услышь с неба». Ну и потому что храма тогда уже не будет, он будет разрушен. И потому что обитает-то Бог, конечно, в небесах небес. 50 стих. «И прости народу своему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним, ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи». Помните, да, я не случайно сегодня ссылался на Даниила, а вот тут параллельно две вещи, два образа. Из Египта и железной печи. Помните, о чем, да? Если что, слушайте нас дальше. Обязательно дойдем до 3 главы книги пророка Даниила. Еще к этому обратимся. «Да будут уши твои и очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея, раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта. Владыка, Господи!» Да, сразу мостик, который перебрасывается к Моисею, сразу вот эта перекличка поколений. И знаете, кто объединяет всех этих людей? Бог, конечно. Потому что все-таки Моисей и Давид в чем-то похожи, но в чем-то они очень и очень разные. Главное, что объединяет их, это не качество их характера, а Бог, которому они служат. И этому же Богу служим и мы с вами. 54 стих. «Когда Соломон произнес все сие моление и прошение к Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня. Руки же его были распростерты к небу». Это вот по поводу того, как молиться. Есть люди, которые очень интересуются вопросами правильных молитвенных поз. На самом деле, конечно, главная молитвенная поза – это молитвенная поза сердца и души. Положение души. Она встала на колени. Сердце преклонилось перед Богом. И вот это, конечно, главное. Но все же мы читаем совершенно конкретное указание на то, как Соломон совершал молитву. Он стоял на коленях перед Богом. Сейчас он встает после молитвы. Но во время молитвы он также воздевал руки свои к Богу. И дальше мы читаем благословение, которое он произносит, и огромное жертвоприношение. Это большой, серьезный праздник. И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу, читаем мы в 62 стихе. «И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Так осветили храм Господу царь и все сыны Израилева. Я не могу себе представить столько жертвенных животных. А дальше праздник, пир. Я сказал, что все это было серьезно. Да, конечно, но все это было также и весело. 64 стих. В тот же день осветил царь среднюю часть двора, который пред храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение и вознеся тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом, был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Емав, до реки Египетской, пред Господом Богом нашим. Ели и пили, и молились пред Господом Богом нашим у построенного храма 7 дней и еще 7 дней, 14 дней, ну и так далее. Это радостное время. Как бы мы ни относились к этому храму, Господь его принял. Господь его осветил. То, что происходит между Богом и Соломоном, это встреча, в которой главный герой все-таки сам Бог, конечно. И вот в 9 главе эта встреча продолжается. Бог является Соломону, чтобы ободрить его. После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Сделал все по молитве твоей. Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать именем моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни». Кстати, вот эта фраза, эти слова помогают нам понять, что означают новозаветные слова о том, что мы, тела наши, храм Бога живого. То есть Бог живет в нас, Он открывается через нас. 4 стих. «Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом». Смотрите, что мерка, эталон — это Давид. По-человечески это невысокий эталон, для Соломона все-таки оказался слишком высокий. Давид ходил перед Богом в чистоте сердца. Он каялся и каялся совершенно искренне. Да, он падал, но после этого он вставал, и вера его оставалась сильной и крепкой. Вот ходить по стопам Давида. Что же сегодня в церкви? Сегодня в церкви лицемерия слишком много. Если вы любите благочестивую внешность более чем благочестие внутреннее, если вас скорее привлекают благочестивые речи, чем благочестие сердца, и этими благочестивыми речами вы пытаетесь прикрыть нечестие сердца, то кого вы в конце концов пытаетесь одурачить?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих. Бог продолжает: «Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я осветил именем моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов». Долгое время, кстати, именно так и было. Вот эта часть Божьих слов, она исполнилась совершенно буквально по причине непослушания Израиля. Посмотрите на то место, где когда-то стоял храм. Там нет храма. Там стоит мечеть, и никто убирать ее оттуда не собирается. Почему? Да потому, о чем мы только что говорили. Потому что люди, Божий народ, отвергли Бога. 9 стих. «И скажут за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все сие бедствие». Вот это идолопоклонство, оно начнется очень скоро. Оно начнется, в частности, в жизни Соломона. Пока у Соломона проблемы начинаются с Хирамом. 10 стих. «По окончании 20 лет, в которые Соломон построил два дома, дом Господень и дом царский, на что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые и золото по его желанию, царь Соломон дал Хираму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он: «Что это за города, которые ты, брат мой, дал мне?» И назвал их землею Кавул, как называются они до сего дня. То есть он выходит и говорит, ему это все не нравится. Особых последствий, кстати, здесь не было. Тем более, что царство расширяется, и действительно Соломон находится в зените славы. Это и военная слава, кстати, тоже. 26 стих. «Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Черного моря, в земле Идумейской. И послал Хирам на корабле своих подданных, корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми. И отправились они в Афир и взяли оттуда золото 420 талантов и привезли царю Соломону». Ну, то есть даже в этой ситуации Хирам продолжает сотрудничать с Соломоном. Ссориться с Соломоном, честное слово, никому не хочется. И 10 глава — это прекрасная иллюстрация успехов Соломона. Встреча с царицей Савской. Это одна из самых важных глав в Священном Писании. Мы видим, насколько преуспел Соломон в свидетельстве о Боге. Да, это действительно свидетельство о Боге. Мы сейчас увидим с вами. И обратите также внимание на то, что это, очевидно, один из многих подобных эпизодов, которые происходили. Вся мощь, вся слава, все великолепие, вся мудрость, данные Соломону, даны с одной целью, чтобы Соломон свидетельствовал о Боге. Первый стих. «Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа», вот я не случайно сказал, что это все для Бога, да, это свидетельство о Боге. Часто даже в детских Библиях говорят или рассказывают эту историю, она услышала просто о славе Соломона. Нет, во имя Господа. И приходя к Соломону, она как бы пришла к Господу. Она пришла с неверием, а оказалось все гораздо лучше, гораздо красивее, гораздо богаче, гораздо великолепнее, чем то, что ей рассказывали. Мы читаем дальше. «Пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону». Теперь смотрите, мне очень нравится эта фраза здесь. «И беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснял ей. Я думаю, что долго продолжалась эта беседа. Знаете, такое бывает и сегодня. Может быть, не в таком объеме, но все же. Ты разговариваешь с человеком, в котором действует Бог, и ты понимаешь, что он открывает тебе глаза, среди прочего, и на тебя самого. Он тебе это объясняет. И вот реакция царицы Савской. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежды их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои. И вот мне и вполовину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою». И дальше 9 стих. «Да будет благословен Господь Бог твой, который благословил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». Я думаю, что перед нами покаяние царицы Савской. Она принимает Бога Израиля, она принимает Бога Яхве, она принимает и царство Соломона, царственный титул Соломона, как то, что дает сам Бог. 10 стих. «И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, которое подарила царица Савская царю Соломону». Вот это предназначение Соломона. Соломон через богатство, через вот всю эту красоту свидетельствует на самом деле о Боге. Вот ответ царицы Савской указывает на то, что она услышала подлинное свидетельство. Она поняла, что и как. Если Давид завоевывал победы в войне, то Соломон был призван для того, чтобы свидетельствовать о Боге в мире. И пока он это делает, Господь его благословляет. Но когда он от этого отходит, и благословение Божие начинает отходить от него. 11 стих. «И корабль Хирамов, который привозил золото из Офира, привез из Офира великое множество красного дерева и драгоценных камней, и сделал царь из сего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня». И вот постепенно строитель начинает уходить в свое строительство. 13 стих. «И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее. В золоте, которое приходило Соломону каждый год, весу было 666 талантов золотых, сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов и от всех царей аравийских и от областных начальников». Иными словами, это налоги, в том числе и налог с продажи. Это подати, это дани, но это также дары, добровольные подарки. 16 стих. «И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованого золота, По 3 мины золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. По большому счету, вот это уже начинается такое хвастовство богатством. Куда все это девать? Да вот сюда. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. Ну и тут описывается, как все это было сделано. 20 стих. И еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. А из серебра ничего не было, потому что серебро в одни Соломоновы считалось ни за что. А дальше еще интереснее. Давайте прочитаем. «Ибо у царя был на море фарсийский корабль с кораблем Хирамовым. В 3 года раз приходил фарсийский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов». Что-что? Да-да. Начинаются обезьяны и павлины. 26 стих. «И набрал Соломон колесниц и всадников. У него было 1400 колесниц и 12000 всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме». Что? Разве мог царь набирать колесницы? Нет, конечно, не мог. Ему было запрещено это делать. Обезьянки, павлины, кони. 28 стих. «Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги». Зачем? Для того, чтобы показать богатство. И дальше. 11 глава. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, седонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены его сердце его». Что происходит с Соломоном? От зенита, от высшей точки, мы начинаем путь к падению. И начинается это с того, что царь отходит от Бога. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.